Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Некоторые ключевые истории этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Кирилл Гришин, Алексей Красильников, студия. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Документ стратегической важности. Владимир Путин внес на ратификацию в Думу соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет. Реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований, что важно.
Да, об этом говорится в пояснительной записке к документу. Итак, да, Владимир Путин внес в Думу на ратификацию документ. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил законопроект в профильный думский комитет. Его рассмотрят на пленарном заседании сегодня. Важнейшая новость, разумеется, об этом скажем в прямом эфире и не только в выпусках новостей. Еще и обсудим, как только появится новость. Ну и надо напомнить, что накануне состоялся важнейший телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого стороны обсудили, разумеется, продление стратегического договора СНВ-3, односторонний выход Вашингтона из договора по открытому небу и другое, как то коронавирус и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы сегодня ратифицируют закон. Впрочем, договоренность по продлению СНВ-3 открывает перспективы и по другим вопросам.
И очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией, с администрацией президента Байдена, с такого хорошего символичного шага, который, возможно, даст новые дополнительные возможности для того, чтобы продвигаться вперед в наших очень сложных отношениях и по другим вопросам. Продление этого соглашения – это, конечно же, огромный успех нашей российской отечественной дипломатии. Это огромный успех, личный успех президента Путина, потому что именно президент Путин еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать.
Это действительно очень пара важных моментов, которые стоит обозначить еще раз. Во-первых, это, да, продление без всяких условий, как, ну, дополнительных условий, о том, как раз, как Россия предлагала еще, по-моему, год с небольшим,
собственно,
действительно, назад.
Собственно, это на любой срок, прописан.
Хотя бы на год, да, ну, мол, типа, продлим, а потом уже будем что-то решать. И с другой стороны, да, все-таки нужно тоже понимать и вспоминать, что чисто исторически Джо Байден еще в 80-м, мы с тобой вспоминали, как он из Громыка общался, именно как раз, естественно, не про СНВ-3, да, но про те моменты, которые влегли в основу договоренности об ограничениях вооружений. Продолжим разбирать ключевые истории этого дня. В частности, конечно же, СНВ-3, перспективы и дальнейшие, возможно, какие-то шаги дополнительные. Политический аналитик Павел Шипилин у нас на связи. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Павел Петрович, но Госдума примет, а дальше какие шаги и новости ждете вы? Ну, прежде всего, мы с оглядкой на Вашингтон смотрим.
Ну, не то чтобы с оглядкой, наше предложение принято новой администрации, это хорошо. То есть, вот, знаете, во мне как-то внутри борется человек, который где-то так симпатизировал вот этому, и симпатизирует, на самом деле, до сих пор этому самому Трампу, ну, как, наверное, многие из нас, он такой нетрадиционный, так сказать, не из истеблишмента, было забавно за этим всем наблюдать. Но при этом, конечно, надо понимать, что при его администрации было, конечно, здорово так все разрушено, да, вот какие-то... Там, ну, не только ведь он отказался подписывать договор СНВ, да, он, Америка там попыталась выйти и вышла, по-моему, из ВОЗа, Всемирной организации. То есть он пытался разрушить современное послевоенное мироустройство, в том числе вот этот самый договор. Ведь нельзя сказать, что этот договор, он такой краеугольный, да, так сказать, он позарез нужен нам, ну, с учетом того, что у нас, например, есть уже новые виды вооружений, но мы почувствовали, что он в Америке. У Америки пока таких вооружений нет, как у нас. И мне кажется, что этот договор, он больше все-таки для американцев, вот, он как бы сохраняет такую, какую-то такую ниточку связи с Россией, с которой они, с одной стороны, пытаются с нами сжечь все мосты, так сказать, побить гашки. А с другой стороны, конечно, Россия остается ну, реально главной угрозой Соединенных Штатов Америки, поскольку только мы можем уничтожить Соединенные Штаты Америки.
Петр Ильич, а я вас правильно понимаю, вы очень любопытный такой момент высказали, который можно развить даже в таком направлении, что сейчас для Соединенных Штатов СНВ-3 наименее важный договор, и поэтому его можно продлить, подписать. Я вот у вас такое услышал, потому что действительно, вы очень правильно подметили, у России есть тот самый гиперзвук, есть другие виды вооружений, и для США это, возможно, такой шаг навстречу в том направлении, где можно чем-то, ну, как сказать, закрыть глаза, махнуть рукой.
Ну, может быть, это какой-то гамбит, я не знаю,
вот,
да?
Вот тут какой-нибудь такой можно, или слишком мы заумничаем?
Ну, нет, все правильно вы говорите. Вот я, собственно, о чем говорю. Они же сейчас, понимаете, вот эта новая вот эта либеральная доктрина, они, с одной стороны, вот эта вот такая тоталитарная, да, вот, с которой столкнулся МИР сегодня, с одной стороны, предполагают, что Америка там самая сильная, самая крутая, которая с позиции силы через губу разговаривает с соседом. С другой стороны, они понимают прекрасно, что если они сейчас вот, ну, Трамп этого не понимает, Байден это, конечно, понимает. Я имею в виду не лично, а тот истеблишмент, который стоит за тем другим, что с Россией нужно обязательно разговаривать. Угу. То есть вот, если победите горшки, вот не подписать договор вот этот вот, ну он важный на самом деле, то есть есть, конечно, там важные элементы, но он не принципиально важный, он уже теперь не является, ну, таким, знаете, главным...
Да, фундаментом мира во всем мире.
Цементирует, да, угу.
Впрочем, вот, да, ну, вы помните, да, что накануне Джо Байден говорил, что есть некоторые разногласия, но они не являются основанием для непродления СНВ. А у меня в этой связи вопрос, не заклюют ли Байдена те, кто не хотел этого?
Нет.
Здесь, Байден, знаете, вот как... первая неделя, по сути, там вот это все, да. И такие здесь шаги, вот, знаете.
Байден свой, Байден не Трамп, да. Здесь очень важно, стилистически он отличается от Трампа. То есть, ну вот, условно говоря, если вы там хотели внимание, допустим, телефонный, да, разговор, вот он там жестко потребовал, там что-то такое, так сказать, ну то, что на сайте Белого дома, да, у нас все это так обтекаемо, корректно, а у них там, это что такое? Это сделано для того, чтобы вот это окружение трамповское, ой, байденовское, да, они поняли, что он такой крутой лидер, так сказать, он сейчас там будет с Путиным разговаривать с позиции сил. Ну, конечно, мне кажется, что это риторика. Вот так же, как, вот обратите внимание, да, на «Северный поток-2». То есть,
мы сейчас об этом как раз и будем говорить.
Петрович, на секундочку прерву вас. Вы как раз переходите к тому моменту, который действительно остается и будет, видимо, серьезным пунктом в противоречиях. Единственное, нашим слушателям напомню, что за развитием ситуации можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru. Мы продолжим. Павел Шпилин с нами на связи. И как раз буквально вкратце, тот самый президент Джо Байден все еще неделю усидел, можно поздравить. «Северный поток-2» называют плохой сделкой для Европы, ничего нового. Он намерен провести обзор ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией в отношении проекта. Это со слов Джен Псаки.
Джен Псаки, который, очевидно, продолжает некие демократические движения, в том числе и в плане риторики. Вот то, о чем вы сказали чуть ранее, да, вот эта устрашающая риторика для внутреннего, скорее, пользования. Понимаем, о чем речь. Так вот, Псаки сказала, что американские власти намерены обсуждать этот проект с европейскими партнерами, речь о «Северном потоке-2», и будут они, значит, вот некую ревизию этих мер проводить. Как по-вашему, вот та самая ревизия вот этих вот санкций, вот этого ограничительного инструментария, к чему приведет в мировосприятии команды Байдена?
Ну, вы понимаете, здесь вот, я не случайно говорил о стилистике, о риторике. Он сейчас, конечно, вот администрация Белого дома, они сейчас будут предпринимать там все усилия для того, чтобы, так сказать, залезать раны, так сказать, нанесенные вот командой, и, естественно, восстановить, так сказать, союзнические, там, трансатлантические отношения вот этого единого неолиберального, так сказать, диктатора, как бы вот так, да. И понимаете, на самом-то деле Соединенным Штатам не нужен, конечно, «Северный поток-2», ну, ни в коем случае, да, но ни Трампу, там, ни Байдену. Но команда Байдена надеется уговорить, Байдена надеется уговорить своих этих союзников. Вот вспомните, когда Обама там, да, накладывал эти самые рестрикции первые там в 2014 году, как он прилетел. Да, там они все собрались, это же фотография там в память очень, так сказать, свежа. И всех их уговаривал, ну не то, что уговаривал, а просто, так сказать, правил там единый фронт. Байден, Трамп не заморачивался этими, так сказать, политесами, да, он рубил там с плеча, НАТО там, за НАТО нужно платить там и так далее. То есть с ними разговаривал, в общем, довольно-таки высокомерно. А вот Байден, да нет, он, конечно, будет сейчас пытаться восстановить те отношения. И он попытается, наверное, все-таки уговорить ту же самую Германию, так сказать, да. Правда, я не представляю, какие у него аргументы для этого, потому что Германия уже...
Ну, база Рамштайн один аргумент, вот и все. Куда Берлин вообще соваться боится, и там ревизия не проводилась миллион лет.
Я не думаю, честно говоря, что он будет все-таки вот так...
Я фигурально выражаюсь, да, ровно база Рамштайн, а страна, все остальное.
Что там говорить, да. Но если так сказать, Трамп, он был таким прямолинейным парнем, да, то Байден, я не представляю, они же не будут объявлять рестрикции против той же самой Германии, да. А с другой стороны, за этим будет очень любопытно.
Да, будет интересно смотреть, в том смысле, что, да. Более профессионально-дипломатичная команда Байдена в сравнении с Трампом, это раз. Б, по крайней мере, то, о чем говорят аналитики политические, с кем мы говорили. И в этой связи, конечно же, возникает вопрос, а как же вот эта доктрина энергорынка европейского, который американцы хотят перепахать на свой лад?
Если бы сейчас была команда Байдена, я бы вам сказал, ему все равно. А сейчас, команда Трампа, да, я говорил, по-моему. А если мы все-таки говорим о команде Байдена, то понятное дело, что он будет каким-то образом вспоминать о каких-то совместных там проектах. Потому что я даже допускаю, что они реанимируют вот этот самый договор о трансатлантическом партнерстве, как бы очень выгодным глобалистам. Да, то есть принципиальным таком постепенно пойдет на это. Но на сегодняшний момент, на сегодняшний день его главная задача — это успокоить, это подать сигналы европейцам, что, они эти сигналы уже прозвучали, да, что все, это чудовище, так сказать, ушло из Белого дома, его выгнали поганой метлой, теперь все, заживем как раньше. Чего, конечно, европейцы, я имею в виду не европейцев, там, обывателей, я имею в виду прежде всего вот этих офицеров, так сказать, глобалистов, которые расставлены там по странам за последние десятилетия, в той или иной мере, это все, в общем, ребята, так сказать, одного и того же поля ягоды, одного и того же мировоззрения, что Макрон, что Меркель, все практически.
Кстати, Павел Петрович, на этот момент из ваших слов тоже захотелось бы уже в конце, в качестве резюме подвести итог. Вот действительно, иногда возникает ощущение, что тут не то, что профессионализм, а желание откатить к тому, как было раньше. Даже в некоторых назначениях Байдена это уже заметно. Вам спасибо огромное за комментарий. Некоторые из ключевых историй этого утра, связанные с российско-американскими отношениями, с американо-европейскими отношениями, прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. «Радио Спутник» снова в эфире. Приятное, возможно, для кого-то сообщение. Условная полетелика на отдых России сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, которое было приостановлено в прошлом году на фоне пандемии. Соответствующее решение было принято уже, кстати, не сегодня, а несколько дней назад оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. И теперь все, Катар как-то манит.
Да, раз на самом деле, 22-й год все ближе, в общем-то, дела поездки, в том числе и футбольных функционеров, да, экспертов,
я
людей
думаю, сейчас
делового
как-то не до футбола. Мира. Мне кажется, никто даже не задумывается, что будет с чемпионатом мира.
Пока да, я думаю, рано. Но, тем не менее, все-таки мы же должны обозначить Катар и вот этот вот футбольный мяч. Ладно, если серьезно, то планируется, что авиакомпании России и Вьетнама смогут выполнять по 2 рейса Москва-Ханой в неделю. Также на паритетной основе перевозчики смогут выполнять 2 рейса в неделю по маршрутам Москва-Дели, Москва-Хельсинки, Санкт-Петербург-Хельсинки. А чего там летать, можно же ведь и на
паромчики
и так далее. А по маршруту Москва-Доха 3 раза в неделю. Более того, частота регулярных рейсов по направлению Москва-Каир будет увеличена до 3 раз в неделю.
Повторяю, частота рейсов будет увеличена.
Но, опять же, еще раз скажем, что возобновление авиасообщения с этими странами условно. Из всех российских перевозчиков только Аэрофлот сообщил о намерениях возобновить рейсы по одному из направлений. Компания планирует 28 января запустить рейсы в Хельсинки.
Ну, оно и понятно. Для авиакомпании во главе угла стоит рентабельность. Выгодно куда-то гонять самолеты свои. А это же не просто слетать, да, взять деньги за билеты. Это еще и топливо, это еще аренда стоянки, это еще и оплата, соответственно, зарплаты тех сотрудников, которые будут работать. Поэтому выбрали, ну вот обозначили сразу готовность летать вот именно туда. Значит, туда выгодно, туда есть спрос. Другое дело, что, возможно, сейчас какой-то спрос появится на другие перелеты. Но, честно говоря, мне кажется, во Вьетнам, Индию там еще и условия для туристов, которые туда могут отправиться, могут быть более такими тяжелыми. Вон в Таиланде как сейчас пытаются к туристам развернуть свою вообще ситуацию.
Упавшая экономика Таиланда завязана на
туризм. Это просто пример
туризм,
был, да-да-да. Так и здесь страны, которые могут ожидать туристов из России, могут какие-то шаги навстречу сделать, и тогда уже, возможно, авиакомпания тоже что-то передумает.
В том же самом Таиланде, да, вот не так давно. Ну, буквально на днях зафиксировано практически 7-кратное падение турпотока год к году по итогам 20-го к 19-му. Ну, это вообще ужас ужасный. Так вот, ну, все условно. Да, во Вьетнаме международное авиасообщение пока не возобновлено, а Индия иностранных туристов не принимает. Так что есть, что называется, чиновничьи усилия, да, так скажем, от авиации с двух сторон, ну, многосторонние усилия, да.
Ну, тут опять же, кстати, обрати внимание.
Что-то проработали, но когда летать, пока вопрос.
Вот про туризм не просто так, не случайно говорим, ведь очень просто заметно, как страны, где вот видят, что турист может принести деньги, реагируют на ситуацию. Та же Танзания, например, которая снимает ограничения для, ну, некоторые ограничения туристов, которая объявила, что, ребят, у нас нет коронавируса, не нужны никакие ни тесты, ни прочее для прилетающих. В том же Таиланде, я почему-то просто вспомнил, там же ситуация с двухнедельным, по-моему, карантином, и там как раз это пытаются тоже решить, что, мол, те, кто прилетает, мы не будем вас мариновать в отелях, мы будем как-то ограничены. Придумывается вот это словосочетание «туристический пузырь», то есть, грубо говоря, все туристы, которые прилетают, они находятся вот в этом пузыре, за пределы которого выходить не могут, но внутри которого могут спокойно общаться. И для Вьетнама, опять же, кстати, тот же самый регион, для Катара, для Индии, это вполне себе один из возможных выходов по тому, чтобы привлечь себе тех самых туристов, в том числе из России, которые могут полететь. Хотя мы с тобой уже помним, что цены на туристические поездки, по крайней мере в Турцию, растут уже сейчас уже на треть.
Уже растут на треть. Российский юг также прибавляет 10-15%. Mm-hmm. Весь раскуплен на лето уже, все, что могли купить, наверное. Но и опять же, да, вот туристические пузыри. А вот сразу вспоминается Туркмения, которая, в общем-то, и не признавала того, mm-hmm. что у них есть коронавирус. Но туда, в общем-то, мягко говоря, никто особо не летает. Страна.
Давай еще
имеет
цифрам,
ряд специфических особенностей.
По
она
цифрам
закрытая
вкратце
страна.
Проведем да. уже такой небольшой итог, что ли. 100 миллионов случаев заражения по всему миру случилось, как любимым многими выражением. Я обожаю. Психологически важный уровень. Соответственно, более 55...
А что, нет? Конечно.
Ну, вот это выражение психологически важное. Если мы говорим про заболевание, давайте еще говорить про смерти психологически важные. Тут любая болезнь, это серьезная и опасная вещь. А, тем не менее, да, обозначает просто, что это цифра. Вот сколько теперь ноликов там? 6 нолей, да? А 7, 8 нолей и 9 цифра еще единичка в начале. 55 миллионов заразившихся выздоровели, а это означает, что 45 либо умерли, либо больны прямо сейчас. Это данные Американского университета Джона Хопкинса.
Да, разумеется. Больше всего выявлено в США, почти четверть из 100 миллионов. В Индии более 10 миллионов случаев заражения. В Бразилии почти 9 миллионов. Следом идет Россия, где выявлено более 3 миллионов 700 тысяч пациентов с коронавирусом.
Обо всем этом рассказываем у нас на сайте о ситуации, о борьбе с коронавирусом, о тех мерах, которые принимают разные страны и для того, чтобы исправить ситуацию внутри страны, и для того, чтобы, возможно, уже каким-то образом налаживать, возвращать экономические показатели. Тук-тук, ТикТок, за вами приехали. В Москве задержали ТикТок-блогера Константина Лакеева. Его подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице.
Да, правоохранители, по некоторым данным, проверяют еще 12 ТикТок-блогеров. Все задержанные снимали дом для записи видеороликов. Такие вот ТикТок, как там, хаты, да?
Я не знаю, как это называется, но это показатель, что это не рядовой человек, который просто снял, выложил, что это серьезный продакшн-студия практически.
Да, разумеется, да. Там их задержали.
С определенными инвестициями.
инвестициями в контент и в подписчиков. 800 тысяч у господина Лакеева подписчиков. Нападение на автомобиль с номерами АМР «Мигалка» произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Водитель пострадал. В тот же день СКР завел 3 уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Перечисляем: умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о хулиганстве. Ну и также перенесемся во Владивосток. Там тоже новости соответствующей тематики. Житель города, который подозревается в применении насилия в отношении полицейских на несанкционированной акции, в тот же самый день, 23 января, пришел в управление СКР по Приморью с повинной. Другой фигурант дела, который избил сотрудника Росгвардии, был задержан, также признал свою вину.
Ну да, давай эти моменты разберем и вместе, но с другой стороны, смешивать во всем уж прям не будем, потому что здесь есть определенные аспекты, которые позволяют эти обе ситуации рассматривать отдельно. С нами на связи адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, но как вы оцениваете вот эти самые новости, да? Ну, с чего начнем-то? Давайте с ТикТока, потому что все-таки посвежее и поближе к нам, наверное, так?
Что вы имеете в виду? Сам факт видеозаписи?
Да, насколько серьезно обвинение, что грозит блогеру?
Ну, на самом деле, с точки зрения закона, видеозапись события и размещение события, если это событие не содержит информации, которая явно запрещена законом, не должно влечь за собой ответственности. Видеосъемка чужих действий не может влечь за собой ответственность для лица, который снимает данные действия, если он сам не участвует в данном событии, не является организатором или подстрекателем или пособником и так далее. Соответствующим образом, если это лицо, которое снимало видеоролики, не имело отношения к самому действию, то данные его действия по размещению в Ютубе или в любом другом информационном пространстве этой видеозаписи не должны быть для него какой-то специальной ответственности.
Владимир Михайлович, как полагаете, вот это бурное развитие соцсетей, их становится больше, они становятся сами по себе больше, новые возможности, новый функционал, в конце концов, то видео, которое сейчас можно выложить, оно может показать лицо человека, я не знаю, на расстоянии 1-2 километров, сейчас очень хорошо камеры снимают. Нейросети могут восстановить лицо даже через маску, очень многие люди этим, ну, как сказать, увлекаются, закрыли маску, надели балаклаву, и все, вроде как его незаметно. Вот эта ситуация насколько влияет на общую судебную практику, на практику расследований? Вот что может поменяться? И нет ли здесь такого, что вот держась за принципы, правила, законы, которые работают издавна, а это тоже правильно и понятно, но будут какие-то моменты упускаться и усложняться?
Но здесь как раз вот есть целый ряд правовых коллизий, которые, к сожалению, еще или, к счастью, решены в правовом пространстве, потому что на самом деле судебной практики крайне мало по таким вопросам. Действительно, при видеосъемке и фотосъемке с учетом современных технологий возможно попадание в кадр лиц, которые не желали бы, чтобы изображение было использовано в публичном пространстве. И есть соответствующее законодательство, в том числе защита персональных данных, которое защищает в том числе и личное изображение лица, если он не желает подобных действий в отношении него. И здесь предусмотрена определенная ответственность, в том числе гражданская правовая ответственность. Речь идет не об уголовно-правовой, если это не повлекло за собой вредных последствий, а гражданская правовая ответственность, в том числе возможность материальной компенсации за подобные действия.
Но там же ведь история не только съемки видео, господин Лакеев еще и машину почти повредил.
И повредил, и попрыгал, все дела.
Нет, это уже совершенно другая история. Это здесь умышленные действия по причинению вреда имущества, повлекшие за собой значительный ущерб, который не может быть меньше 5000 рублей для гражданина, для юрлица. Это не определено, но думаю, что менее сумма не будет. Здесь те же действия, совершенные с хулиганского побуждения, здесь, вероятнее всего, можно рассматривать, скорее всего, именно данный мотив, если будет возбуждено дело по такой статье, 167, то здесь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Если же это соединено с насилием в отношении сотрудника полиции, ФСБ или иного представителя власти, и данное насилие могло являться опасным для жизни и здоровья, то там наказание до 10 лет.
Сейчас Вадим Михайлович, в завершении уже у нас минутка остается, а вот да. В целом ситуацию, начиная со среды, по событиям в России, может быть, и в сравнении с теми событиями, которые в Европе происходят, вы как оцениваете? Насколько все адекватно, спокойно? Насколько освещается все в прессе спокойно и компетентно?
Вы знаете, я, конечно, не настолько глубоко в теме, чтобы давать абсолютно такую вот оценку с точки зрения объективного восприятия, но как субъективное мое ощущение, что, к сожалению, информационное освещение событий как в России, так в том числе и, допустим, в той же Голландии, носит не достаточно объективный характер.
Угу. Владимир Михайлович, спасибо вам огромное. Тут действительно от этого никуда не деться. Очень многие СМИ хайпуют на заголовках, ну а кадры, где что-то горит или где человека сбивают водометом, ну они, да, они, или кто полицейский кого-то бьет, это да, это очень привлекательно с точки зрения просмотров, увы. Владимир Новицкий в эфире «Радио Спутник», Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.